Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«9.05 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 1 августа, суббота, и с вами, как всегда, по утрам в выходные Евгения Фомина
и Георгий Бабаян. Доброе утро.
Напомню наши координаты. Пишите нам смс-сообщение по номеру 925-48-94-8. В телеграме нас зовут «Говорит МСК-бот». Туда тоже пишите, мы все увидим, почитаем, пообщаемся. И звоните. Звоните 495-7373-94-8, код 495.
Все верно. Слушай, а ты знаешь, что ты сейчас сказал? Ты сказал, что сегодня 1 августа. А ты знаешь, что это значит?
Что?
Что наступил последний месяц лета. А ты понимаешь, что это значит?
Это значит, что мне грустно стало.
Да, это повод впасть в депрессию абсолютно законную. Ты чувствуешь уже, вот как я подвожу, а?
Но в некоторых местах в нашей большой стране в депрессию впадают постоянно, судя по всему, потому что новости очень странного характера оттуда регулярно приходят.
Это правда. И вы уже, наверное, догадались, что мы, ну так, несколько изящны, может быть, слегка цинично, но тем не менее говорим о Санкт-Петербурге, потому что вот там-то как раз все время это все и происходит. А, собственно говоря, почему? Вот психологи полагают, что потому, что уж больно такой город сам по себе депрессивный.
Депрессивный? А как же тут еще? Какая-то была формулировка, которая мне прям вот...
В самое сердце?
Да-да-да, не понравилось. А, пролетарский. Он депрессивный, пролетарский.
Да, с другой стороны, смешанный, потому что там вроде как и культура, и вот это вот все.
Да, вот, если честно, вот эта формулировка про пролетарский Петербург меня немножечко задела. Я себе его представляю по-другому. Но, тем не менее, по мнению психологов, вся вот эта жесть, не побоюсь этого слова, в Петербурге в последнее время происходит именно потому, что это вот такой вот весь из себя темный, серый, депрессивный город, и потому что, ну куда же без этого?
Ну, слава богу, да.
Да, средства массовой информации нагоняют жути, закошмарили народ, всем рассказываем только о том, какое все вокруг плохое, убийства, войны, и так далее, и не остается ничего, как разбирать близких по частям.
Изящно ты выразился, ладно, хорошо. Да. Слушайте, на самом деле тема-то серьезная. Что для вас депрессивный город? Как вот выглядит депрессивный город, и как вы понимаете, что депрессивен он или нет? С одной стороны, вроде бы, ну, есть климат, и климат, он все меняет. Как будто бы. Да, вот в Питере климат так себе, вот там у них все депрессивно и мрачно. С другой стороны, мне кажется, что в Москве где-нибудь в декабре месяце бывает настолько депрессивно. Знаешь, вот это вот все эти новости. В этом декабре солнце вышло на 4 минуты.
Да, бывает, да? Бывает, 100%.
Да так всегда было. Но... В декабре всегда в Москве невозможно находиться. Все в ноябре ли... уже невозможно, в декабре совсем все плохо.
Все ли зависит именно только от погоды?
С другой стороны, вот есть, например, город, который ты не любишь, это Амстердам, там всего 90 да. солнечных дней в году, согласно статистике, ну, в среднем, да, тоже довольно мрачное северное такое строение, тоже там сыро и ветрено, и зимой очень. Довольно противно, но, тем не менее, насколько там у них депрессивно и плохо? Мне кажется, но там все очень весело.
Они нашли способ, да, как справиться в Амстердаме с депрессией, явно. Решение было найдено.
Ну, такое, сомнительное, возможно, неоднозначное, так скажем. Да, и там красным светом подсветили все, что нужно, все, что слишком серое, да?
закрутили.
Закрутили,
там себе,
да, немножечко.
Все, что позеленее, и пошло-поехало. Амстердам вот нашли, да. Но это не значит, что надо так делать в Петербурге, я считаю.
Слушай, ну вот смотри, Андрей Дыдриков нам уже пишет, что депрессивный город – это такой, где пьют много. Вот мне кажется, в Петербурге это первое, что ты начинаешь делать. Опять же, нам Сергей Шнуров об этом рассказал, чем там нужно заниматься.
А вот город депрессивный, потому что там пьют, или там пьют, потому что город депрессивный?
Яйцо или курица, ничего себе у тебя вопрос философский.
Вот оно как. Понятно, я понял. Мое впечатление, да, например, какой город для меня был самым таким, одним из самых депрессивных вот в моей жизни, где я чувствовал себя грустно.
Ну?
Валенсия в Испании.
Да казалось бы, там же солнце.
Там солнце, по-моему, 400 дней в году, то есть там даже лишнего они берут, там не бывает ни дождей, ничего, там никогда не холодно, но мне вот там было грустно.
Потому что ты был оторван от семьи,
да,
от родины.
От родины.
Да,
от
вдали.
России.
Вдали от вот этого всего патриотического.
От березоньки,
да.
Моя любимая.
Ты что, да. Березоньки не было там в Валенсии?
Нет, конечно, не было.
Только пальмы?
Только эти пальмы дурацкие, да. Угу. Но, значит, не в климате дело. Или не всегда в климате.
Ну, не знаю. Давай послушаем, что считает по этому поводу наша аудитория. 7373948, здравствуйте. Что для вас депрессивный город, как он выглядит?
Доброе утро.
Добрый день. Вы знаете, для меня напрямую вот, зависимость от погоды, от климата, потому что вот неделю назад я был на Украине, под Одессой, там есть такой городок небольшой, южный. Вот казалось бы, у людей как бы, ну и финансовое положение вроде не очень, и странно, черт пойми, что творится. Но они живут все на берегу моря, и такие все счастливые, все довольные, все хорошо, и солнце, и вроде как все нормально. А вот в Питере был, ну, наверное, раз 10 за свою жизнь. Впечатления всегда самые унылые, самые такие, знаете, ну, не ахти. А вот последний раз был такой, такие солнечные дни попали, знаете, и вроде как Питер полюбил уже.
Все понятно, у вас
меня, да,
метеозависимость.
Это... Да, да, да.
Спасибо, интересно.
Спасибо. Вот сказал наш слушатель, что в Питере нас в солнечные дни попал. Вот у меня был такой период, что я там несколько лет подряд ездил в Петербург на майские праздники. Ну, как это у нас у москвичей принято. Ну, чтобы вы понимали, она на меня смотрит и не понимает, как это я ездил в Петербург, а не куда-нибудь как раз в сторону Голландии, Франции.
Все начинается.
Или, да, на какие-нибудь интересные острова. Ну, вот я поехал в Петербург, да, вместо островов на болото. И мне все время, каждый год попадалась прекрасная погода. Лучше, чем в тот момент была в Москве. Там 20 с лишним градусов, столько солнышка, просто и город сразу начинает, конечно, играть совершенно иными красками. Вот в этом году я был.
Так.
У меня уже есть чем сравнить, да. Погода была намного хуже, это была зима. Ну, а зимой...
Это вот ветер с Невы дует, или
да,
снег в лицо летит, слякоть.
Да, да, да. Но это вот был другой Петербург. Но, как мне кажется, я просто за какими-то другими, что ли, эмоциями туда езжу. Вот для меня Петербург ассоциируется в первую очередь с масштабом и мощью империи. Вот я туда приезжаю, гуляю по этому центру и чувствую имперскую мощь.
То есть тебя вот не смущает эта их планировка вот эта вот дурацкая?
Нет, не смущает.
Не радиально-кольцевая, как у нас в Москве принято, а вот эта
которая
вот...
не дурацкая.
Нет, она прекрасная, но она, ну, как... она классная, в ней нет логики, это очень приятно всегда.
Нет, меня не смущает. Я вот, ну, может быть, знаешь, надо осознавать, что тебе нравится, зачем ты едешь в тот или иной город. Но это не относится к тем людям, которые вот...
Там живут и вот это все устраивают.
Да, разбираются по кусочкам и плавают потом этими кусочками в речках. Они там
не
как
знаю.
Бы живут, и они не выбирают туда, зачем
ну,
поехать.
Почему? Может быть, они и выбирают как раз. Может быть, они там выбрали там жить. В конце концов, ты свободный человек, ты можешь культурно уехать из Санкт-Петербурга в Челябинск, и будет тебе счастье. Вот Артём из Челябинска, между прочим, пишет, что для него самые депрессивные города – это Омск и Курган. Ты бывал в Омске?
Нет.
В Кургане?
Нет. И в Челябинске нет.
И в Челябинске нет. Всё
Но
понятно.
Надо поехать сравнить.
С чем? Омск с Курганом между собой?
Да, и с Петербургом.
Андрей Дыдриков пишет, если на ваше настроение влияет погода, у вас нет реальных проблем. Когда у вас будет трое детей, две работы и ипотека, погода вас не будет беспокоить. Ничего не знаю об этом. Нет, у меня, конечно, нет троих детей, но про две работы, ипотеку и все остальное, и про детей в том числе, я как немножко в курсе. Погода очень влияет, я вам так скажу. Более того, знаете, я как человек, который давно работает по утрам, очень хорошо понимаю, как, насколько приятнее, насколько дороже и... красивее становится твоя жизнь летом. Вот я сегодня встала, 6 часов утра, птички поют, солнышко встает, такой, значит, туман, легкая роса на траве. Тебе так приятно ехать.
Да, в отличие от зимы, когда ты встаешь в 6 утра, у тебя то же самое, что в 4 ночи.
Да.
Или в 2 ночи, да.
Согласен, и то же самое, к сожалению, то же самое, что в 4 вечера, Жор, понимаешь, в чем проблема?
Да, доброе утро.
Слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро. Разговор про Петербург, правильно?
Да.
Да, вообще про города.
Да, я на Москву. Ну, так я в защиту Петербурга. Город обожаю, очень люблю. И еду туда именно за этой атмосферой какой-то такой, знаете, легкой, тихой, светлой грусти. И даже есть мечта такая, когда вырастут дети, перестанут во мне нуждаться, я смогу перемещаться безболезненно. Хочу на год снять там квартиру, уехать и прожить все сезоны в Петербурге, чтобы понять для себя, так ли это все. Или это только летом, так как я это вижу?
Конечно, а вы тут, Яна, вы ездите сюда летом, естественно.
Да, вот, но тем не менее, всегда очень приятно. У меня это всегда связано с тем, что мы с сестрой садимся вдвоем на авто и едем туда на 2-3 дня. Ну, в общем, общаемся, получаем удовольствие, очень много ходим, худеем, ну, и едим тоже.
Захотелось поехать в Питер.
Люблю, город классный и... Хороший город, вот имперская мощь, да, ходишь и понимаешь, вот... О, и, кстати, такое наблюдение, значит, когда заходишь в Исаки, ну, обязательно заходишь, там где-то рядом кушаешь, и думаешь, ну как при таких масштабах строительства в далекие-далекие времена сейчас люди не умеют элементарно ровно плитку положить, вот прямо раздражает, честное слово. Ну, в общем, короче говоря, Петербург – это хорошо.
Спасибо, спасибо. Александр напишет. Помню, встречал с любимой женщиной Новый год в Санкт-Петербурге. Проливные дожди 5 дней из 6. Очень запомнилось, больше не экспериментируем.
Ну, судя по тому, что вы нам все-таки пишете, получилось удачнее, чем у Энди Картрайта. С женой провести.
Какой
там.
Ты, какой ты ужасный человек все-таки. Жора, ты ужасный. Города — это очень плохо, страшнее только деревни, пишет нам Телемакс. А 412-й хвастается, что у него не бывает депрессий. Вот так.
Вообще, в принципе.
Вообще, в принципе. Угу.
Везет.
Да.
Везет. Вот вроде Петербург такой веселый, такой хороший, имперский город.
Как да? Же он веселый, если он имперский,
ну,
и веселый,
не,
как
ну,
тебе складывается?
Нам звонят, говорят, вот прям вот он... А, имперский веселый очень хорошо складывается.
Да, мне кажется, да. Что если имперский, значит, он должен быть величественный.
Величественный, вот. Но веселый. Хороший, но положительные эмоции вызывающие.
Ну, хорошо.
Как минимум.
Так.
Но почему именно в Петербурге?
Все вот это происходит.
Вот эти странные вещи, да. Почему именно в Петербурге люди думают, что если из раза в раз, вот буквально недавно доцент местного университета решил, что если по частям, то не заметят. Заметили. Почему через полгода буквально...
Да, дама считает точно так же.
Подумала,
может, она не в курсе
что тоже
была?
Не заметят. Как она могла быть не в курсе, я не знаю.
Не знаю. Хороший вопрос. Слушай, но с другой стороны, нам образ Петербурга как города мрачного и не очень положительного достаточно давно рисуют различные, так сказать, деятели культуры российской. Начнем с Федора Михайловича нашего Достоевского,
да.
У которого вот этот мрачный безумный Петербург, обилие серого и желтого цветов, цвет безумия, значит, Раскольников, который там ходит, страдает по всему этому городу. Ты знаешь, сколько раз встречается желтый цвет в романе Достоевского «Преступление и наказание»? Что-то, по-моему, под соточку. Точно знаю, что два раза встречается розовый, потому что я однажды читала специально роман «Преступление и наказание» и выписывала, сколько раз там какой цвет встречается, в каких ситуациях.
Интересно.
Да, была у меня такая задача. Однажды вот розовый два раза. Оба раза связаны с героем Лужина. Губы и полосочки розовенькие на галстуке. Как сейчас помню, 20 лет прошло. Ой, страшное дело. Так, что еще у нас есть? Вот Питер такой вот, темно, сыро и дождь все время в окно стучит у 26-го в Петербурге. Вот, вот это, значит, да, потом у нас что? Мелкий бес, это тоже ведь Питер, соответственно. И тоже образ так себе. Потом все... Не знаю, достаточно мрачный цикл стихов у Блока, посвященный Петербургу. Сейчас я блистаю, значит, этим эрудицией немножечко.
Это нормально. Я, знаешь, вот сейчас пытаюсь вспомнить какие-нибудь, ну, что-то связанное с визуализацией Петербурга, да, в искусстве, там, кинематограф, сериалы. Ну, первое, естественно, что приходит на ум, это «Бандитский Петербург».
Да.
Да, тоже. Очень мрачное произведение. Про «Улицы разбитых фонарей», они же тоже в Петербурге.
Да?
Были.
Да, ну да,
но
да, точно, такое... они же питерские актеры.
Да, и там тоже все очень грустно было.
Да,
тоже
слушай, был какой-то...
бандитский и очень мрачный, мокрый, вечно грязный какой-то, серый
да.
Петербург. А вот из современного что-то даже ничего в голову не приходит. Был фильм про наших коллег немножечко, Питер ФМ.
Питер ФМ, да, но я его не смотрела, только название слышала. Он, по-моему, какая-то легкая романтическая комедия, что-то, наверное, очень нежное даже.
Да,
быть.
И там вроде Петербург хороший.
Ага.
Цвет.
Там ничего, да?
Да, ну, но ладно. Я смотрел его очень давно, когда он еще выходил, поэтому точно не помню. Но действительно, рисуют деятели культуры Петербург грустным, серым, мрачным, удручающим местом.
С другой стороны, может быть, Москва в этом смысле гораздо более удручающее место, она все-таки огромная. А на нас действуют такие масштабы.
И просто мы не замечаем, да, как эти новости проходят мимо нас.
Да.
Люди в чемоданах.
Например, там, да. На самом деле, кстати, такого очень много. Просто здесь там известные люди этим занимаются, а у нас просто какие-то болтусы, никому не знаменитые, дело, да. Ничем не знаменитые. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Курск. Вы знаете, мне кажется, что Петербург, он все-таки строился Петром, погибло очень много людей, и фактически это кладбище. Всегда же говорят, Петербург строил Петр на костях, он стоит на костях.
Вы думаете, что там энергетика не очень?
На кладбище всегда энергетика такая нехорошая, и я в 60-х был еще, с экскурсией ездили эти белые ночи. Вот эта сырость какая-то, и было что-то очень неприятное. В 70-х был, вот это что-то витает там такое. Возможно, он сейчас, конечно, красивый, молодой. Вот.
Понятно. Алло. Да, спасибо. Понятно,
спасибо. Молодой вряд ли.
Ну да.
Конечно, да. Но красивый, я думаю, он такой же красивый, как был и в 70-х.
Психологическая ловушка про Питер. Что у человека на душе, то он и видит вокруг, полагает. Мих-мих. Ты приехал в депрессии в Петербург, и тебе там депрессивно. Приехал ты туда в романтическом настрое.
Не, это правда. Здесь не поспоришь, конечно. Но эти люди там живут.
Знаешь, что самый депрессивный город, который я видела? Вообще мне везде хорошо. Вот я из тех людей, которые приезжают в любую совершенно дыру, и мне прям нормально, мне вообще все очень хорошо. Есть у меня пара секретов, потом вам расскажу как-нибудь. Вот, но самая жесть, которую я видела, это Рязань. Ты когда-нибудь бывал в Рязани?
Нет.
Вот прям не надо, Жор. Вот поверь мне на слово. Везде, в Серпухове нормально, в Туле тоже хорошо. Ты чувствуешь, да, я по Россиюшке-то поездила.
Да, поездила, знаю.
Да, в Ярославле замечательно. Знаем, да, но Рязань, это что-то. Ребят, вы что там устроили у себя? Что с вами не так?
А что не так с Рязанью?
Там все не так. Во-первых, я не знаю, почему они в таком запущенном состоянии держат свой Кремль. Все такое серое, облезлое. Знаешь, вот это дерево, когда оно долго-долго под дождями, оно приобретает такой мерзкий серый цвет, вот такой, знаешь, растрескавшийся и такое немножечко склизкое. Вот там все вот по ощущениям вот из этого, из такого гадкого
дерева.
Может быть,
ты просто в настроении не в том приехала?
Я в нормальном настроении приехала. Я, главное, делала все как обычно. То есть приехала, сходила в хорошее место, хорошо поела, хорошо сопроводила, это поедание. Все, давайте, ребят, покажите, какой у вас город красивый. Рязань. Угу. Понятно. Спасибо.
Так, пишите, жители Рязани, что вы думаете про Евгению Фомину.
По голове не били в Рязани 112-й, как ни странно. Да, хотя, казалось бы, да, в Рязани грибы с глазами, как в Амстердаме, пишет нам Мэйкс. Да нет, знаете, мне кажется, что даже способ амстердамцев не помог бы Рязани никак. Есть такое подозрение. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Алло.
Да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот насчет Питера, я просто не люблю болото. Может быть, город очень красивый. Но вот у меня сейчас дочь преподает в Праге, и она мне прислала распечатку задачи для учеников колледжа.
Да, да.
Значит, задачка про, почти про Питер. То есть задача про Питер. Значит, на мосту в Питере стоят три мужика с бородами. У них, стакан водки. Вот они на троих распивают. Значит, там они полстакана распили в полчаса. Значит, за сколько разопьют они полтора стакана?
Сколько рук вот будет плавать в речке Мойке из-за этих мужиков, да.
Да и вот в таком духе вот таких несколько задач. Меня, вы знаете, потеряв, конечно, не пи... и потом, значит, там
это,
ветер
это прям
дует.
Действительно в условиях задачи прописано, что это про Санкт-Петербург?
Да, про Санкт-Петербург. А. Потом они, утерлись бородами, и потом ждут еще 6 человек. Меня потрясло просто вот это вот удивительное как насчет Питера, как впечатление Чехов или я не знаю кого.
Стереотипы, спасибо. С другой стороны, мы можем такую же задачку придумать. Стоят, значит, три бородатых мужика на Карловом мосту в Праге. Угу. И что они там будут распевать? Наверное, пиво.
Пиво, 100%. Слушай, ну вообще, да. Чехи, ребята очень интересные. Вот у меня главное впечатление от поездки в Чехию было. Я был достаточно... Я был два раза в Чехии, один раз младенцем буквально, и один раз вот, по-моему, год назад.
Сейчас будет про младенческие впечатления, надеюсь.
Нет. И вот из последнего, мое главное впечатление, что чехи очень плохо, очень презрительно к нам относятся. Если вот где-то издалека даже просто слышат русскую речь, хуже, чем в Праге, ко мне не относились нигде. Причем, ты когда смотришь по сторонам и видишь, что там каждый второй разговаривает на русском языке, причем это не только туристы, но и
да, там же много
местных мест. Жители, да, и что весь туризм практически зависит от людей, которые разговаривают на русском, то становится очень странно вот это вот отношение к русскоговорящим людям. Ну, соответственно, к русским, я думаю, они воспринимают нас именно так. Поэтому вот эта вот загадка или что там, задача про бородатых петербуржцев, которые пьют водку на мосту и так далее, я вот подкинул бы, знаешь, в Петербург.
Mm-hmm.
Сказал бы, особенно кому-нибудь, знаешь, фанатское движение «Зенита». Вот,
думаешь, им надо на матч, да, в Прагу отправиться?
Да, давайте-ка какую-нибудь задачку придумаем, ребята. Они придумали быстро вам задачку про Прагу. Ну, чихи. Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Евгений, Москва. Я вот хотел сказать про Петербург на костях. По-моему, это какая-то чья-то какая-то нездоровая фантазия. Откуда вообще это взялось? Что, это в любом городе же есть кладбище.
А в Москве почему... их сколько?
Да, и в Москве их сколько. Почему считать, что Петербург на костях? Я вот это... Это вот из той серии, вот когда вот действительно вот эти вот мужики стоят на мосту и пьют. И почему-то из Петербурга.
Ну да.
А вот по поводу отношения в Чехии, да, вот смотрите, они считают нас оккупантами.
Угу. Ну, они идиоты.
Вот,
неблагодарные.
Соответственно, отношения...
Нет, это понятно. Объяснить-то я понимаю, чем это объясняется. Это отношение. Я просто констатирую факт.
То же самое на Украине. Смотрите, что они приняли закон о декоммунизации, в которой Советский Союз приравнивается к нацистской Германии.
Угу.
И, соответственно, запрещена компартия, потому что коммунистическая идеология это тоже приравнена к нацизму. Вот. И считается, что Россия это был оккупант. Вот это официальная позиция.
Спасибо.
Спасибо.
Так, слушай, про Рязань нас Саня возвращает к Рязани, говорит, что там самые отзывчивые добрые люди, прохожие подскажут, как пройти в нужное место, и даже прогуляются с тобой. Москвичи будут от этого в шоке. Да, я была бы в шоке, если бы спросила человека, как куда-то пройти, а он такой, ну я с вами сейчас пройдусь. Вот тут я что-то начала бы волноваться.
Да, надо в такой момент напрягаться, конечно.
Ну согласись.
100% в Москве. В Рязани, может быть, нет. Ну, я верю, что там хорошие люди.
Везде хорошие люди. Мне так кажется.
Ну, в Петербурге, оказывается, попадаются разные.
Не знаю, в Петербурге тем более будет странно, если тебя кто-нибудь предложит проводить,
пилят,
согласись.
Пилят в Петербурге, пилят.
Да, это правда, не то слово. Так, в Карловых Варах у 99% гостиниц хозяева русские, пишет нам Мэкс. А, что у нас еще есть? В Нижний Новгород пишет нам Павел Галкин. Отличные люди, ездил в прошлом году на Alpha Future People. Я, кстати, тоже была на Alpha Future People в Нижнем Новгороде. Вообще, почему-то в Нижнем Новгороде была... раза четыре, наверное. Ну, как так случилось? Да, это сейчас ты узнаешь что-то новое из моей биографии. Я вижу по твоему удивленному взгляду, что я делала в Нижнем Новгороде. Как так складывалось у меня. Да, там очень красиво.
Очень хороший город, да. Мне тоже очень понравился. Я там был один раз, но город прекрасный.
Угу.
Тоже есть, конечно, к чему придраться. И местами неухоженный. По крайней мере, был, когда я там был. Я там был году, наверное, в 15-м. Но там я уже говорил, по-моему, шаурма.
Да,
легендарная.
Нижегородская шаурма.
Ради этого можно, да, вырваться в Нижний.
Тамбов и Самара, это жесть, продолжает нам Павел.
Не, ну так-то мы сейчас начнем перечислять. Я думаю, много таких городов можно.
Никто не пишет, что Париж достаточно депрессивный. Вот понимаешь, никто не пишет. Андрей Дедриков считает, что Краснодар и Сочи самые депрессивные города, потому что там очень жарко.
А про Париж тебе, если и напишут, то на арабском ты вряд ли поймешь, понимаешь?
А, точно, это аргумент.
У нас новость. «9.35 в Москве. Сегодня 1 августа, суббота. Это радиостанция «Говорит Москва». С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Доброе утро.
Ну что, я тебе хочу сказать. Самое время надеть шапочку из фольги. У тебя есть?
Да, есть.
Слава богу.
Все. За время наших эфиров я себе парочку приобрел.
Приобрел, прям пошел в магазин и купил, да? Я надеюсь.
Купил фольгу и аккуратненько ее сложил.
Там такая должна быть обязательно рожки такие специальные, чтобы они прием из космоса правильный.
Но нужно настроить на правильный сигнал, потому что.
Потому что.
Некоторые устройства.
Они не очень-то устройства на самом деле.
Нечестные. Воруют нашу информацию, следят и шпионят за нами. По крайней мере, депутат.
Евгений Федоров, наш любимый депутат.
Ну, считает, что такое устройство, это, например, iPhone от американской компании Apple.
Ну, слушай, теперь мы знаем, что iPhone в курсе, где я сегодня покупала кофе, на какой заправке я сегодня заправлялась, ни на какой, сколько я заплатила за проезд по платной трассе М4 Дон, 80 рублей, и что еще он знает? Ну, не знаю, во сколько я приехала на работу? По всей видимости, потому что я приехал, давай здесь раз в токарчик пилить.
Ну, наверное, да. Так и много кто знает, наверное, уже.
Да,
я
но...
в Инстаграме не был пока сегодня.
Вот ты понимаешь,
возможно,
да.
Возможно, многие знают уже.
Инстаграм уже в курсе. Да. Во сколько я проснулась, во сколько я выехала, где я покупала кофе и все остальное на земле. Про 80 рублей за проезд я уже сама рассказала.
Ну вот смотри.
Что еще хочет узнать обо мне iPhone?
По словам политика, американские власти используют эти устройства для слежки за людьми. То есть это одна из... главных целей вообще этого устройства, получается, если исходить вот из того, что сказал господин Федоров. Что он говорит? Что также опасается сетей 5G. Говорит, что они внесут в себе военный подтекст.
Что бы это ни было.
Да, возможно. Ну, цитата. «Даже простой iPhone — это шпионская техника. В спецслужбах айфоны запрещены, потому что американские власти поставили там прослушивающие устройства для своих владельцев, контроль за перемещением, сбор информации и так далее. Это в обычном айфоне, который продается в магазине. Что говорить про современную, очень сложную технику, вот эту вот, например, 5G». Которую разработали в лабораториях Соединенных Штатов под контролем военных. Естественно, там заложены функции военного характера.
Потрясающе. Я даже не знаю, что на это сказать. Друзья, я могу спросить только вас по этому поводу. Что вы считаете? Боитесь ли вы того, что за вами следят?
Да, американские спецслужбы. 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И прямой эфир. Звоните. 495-7373-94-8. Ну, давай, да, сразу. Пообщаемся. Да. Доброе утро.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Евгения Фомина. Вот у меня очень такой интересный вопрос. Вот я езжу на навигаторе, да? У меня приложение Яндекс.Навигатор.
Да.
И порой, мне кажется, звучит ваш голос. Откройте большую тайну. Это ваш голос?
Нет. Нет, мой голос звучит просто у вас в голове. Я думаю, вы все время думаете обо мне, поэтому вам так кажется.
Я теперь буду с собой здороваться. Здравствуйте, Евгения Фомина.
Нет, это...
Каждый раз буду только так.
У Яндекс.Навигатора голос Татьяны Шитовой. Все время забываю ее фамилию, которая Алису озвучивала.
У меня вообще, по-моему, в Яндекс.Навигаторе... Сейчас нет
голоса. У тебя
голоса,
Лена, наверное.
А до этого был Гарик Харламов.
А, Гарик Харламов.
Такая,
ну
да.
Ладно. Нет, потому что там же есть, значит, Елена и Александр, по-моему. Или Елена и Михаил.
А вдруг тебя перепутали именно с Гариком Харламовым? Думали, что это твой голос.
Спасибо. Спасибо, Жора. Я счастлива. Андрей Дыдриков пишет. Не боюсь, но веб-камеру на ноутбуке на всякий случай заклеил. Так, у тебя тоже заклеено?
Пожалуй. Это вот интересная история. У меня нет.
Странно.
У меня... Как? Да, слушай. У меня не была заклеена, я так скажу. Но, значит, когда мы перешли на режим работы, значит, на удаленке, на моем компьютере... Ну, у нас один компьютер в семье, и на нем, значит, моя девушка работала. И вот я в один момент, значит, смотрю, камера заклеена.
Так, и чем она это я объяснила?
Говорю, а зачем? Я говорю, ты это сделала. Причем там есть лампочка, то есть когда камера работает, там горит лампочка.
Зелененькая.
Да.
Мы все знаем, какой ноутбук
да.
у Жоры.
А, я говорю, а зачем ты это сделала? Я никакого полноценного объяснения не услышал, если честно, но до сих пор камера там заклеена. Причем она заклеена какой-то, знаешь, я не знаю, упаковкой от зубочистки, вот что-то такое. То есть просто фу. И приклеили туда, ага. значит, на эту камеру, эту байду.
Вот так вот, значит, да. мы решаем технически сложные проблемы.
Теперь заклеено, но я не уверен, что это нужно делать.
А микрофон?
Хотя, с другой стороны, микрофон... А ты как там микрофон заклеишь? Там их несколько.
Ну, я не знаю, у нас есть программа, которую мы использовали вот, для того, чтобы работать на удаленке. Настя Аношко однажды забыла из нее выйти, и ребята сказали, что как если зайти в ту комнату вот в этой программе, где находилась Настя Аношко, там вот целые сутки было слышно, чего не дома происходит.
Да, такое, конечно, может быть. А еще была интересная, я помню, несколько лет история, несколько лет назад, когда компания Microsoft выпускала свою новую операционную систему Windows.
Так, что-то по-моему, дремучие вещи, ну.
Восьмой, по-моему, это был на тот момент Windows. Короче, интересные ребята, там, хакеры и ребята, которые разбираются в коде и так далее, нашли в этой операционной системе функцию того, что она всегда фоном использует микрофон и камеру. Имеет в любой момент доступ, даже если ты ей вроде как в меню запрещаешь доступ к камере. Uh-huh. своего компьютера, она все равно имеет к ней доступ, и в любой момент может ее включать,
и
тебя об этом не
что
предупреждает.
Да,
вот зачем, неизвестно. Компания Microsoft какие-то комментарии давала, вроде как они это, значит, там пофиксили, убрали эту функцию, но она же была, кто-то же ее написал, понимаешь? Зачем-то эта функция была прям прописана в коде операционной системы, самой популярной в мире.
Вот депутат этого... Евгений Федоров, перелогиньтесь.
Вот после этого пойди эту шапочку и не прикупи себе, не собери, понимаешь, из фольги.
Ну хорошо, я вот думаю, предположим, что камера моего ноутбука имеет доступ ко мне в этот самый момент. Что, собственно говоря, вы через камеру моего ноутбука обо мне узнаете? Я вам сейчас расскажу о том, что я лежу, у меня здесь на животе стоит ноутбук. Возможно, в этот момент я не совсем одета, либо я в домашней одежде, либо я в каком-то нижнем белье. Но...
Я думаю, да. что это одна из самых главных причин, почему боятся камеры.
Но я, поскольку он у меня стоит на животе, то вы все равно увидите только, значит, лицо мое. Скорее всего, не очень накрашенное и стопудово не причесанное. Вот. В этот момент я буду есть, обсыпаясь, значит, крошками от чипсов и роняя себе в декольте, роняя себе, значит, мороженое.
Ну, звучит же как контент для Инстаграма.
Ну, ты понимаешь, да, вот это все значит, да. Размазывать тушь, остатки ее вчерашние, которые недосмытые, там, не знаю, чесать нос, может быть, ковырять в носу. Ну, что там еще делают люди, вот лежа перед ноутбуком в этот момент. Ну, и читать какую-нибудь ерунду в интернете или смотреть какой-нибудь сериал. Это все, что вы можете обо мне узнать в этот момент. Какой марки у меня стаканы, вы узнаете? Ну, я вам и так расскажу.
С другой стороны, помимо того, что ты, может быть, не одета, или в нижнем белье, окей. Вот это я говорю, мне кажется, что это одна из главных причин. Ну,
у меня
ладно,
все в Инстаграме это... есть, Жора, я тебе так скажу. Вот для этих случаев у меня есть Инстаграм.
Это было хорошо сейчас, да. Могут, например, посмотреть, как выглядит твоя квартира. Где у тебя в квартире что лежит? Есть ли у тебя что-нибудь ценное, помимо этого конкретно компьютера?
Ну, конечно, я прям с этим компьютером, значит, это подхожу к сейфу и такая, смотрите, кстати, а кстати, вот. Такого же не бывает никогда.
Ты не веришь в шпионские заговоры, сразу видно.
Я не верю в шпионские заговоры, но за спиной у меня никакого сейфа и никаких драгоценностей стопудово не будет, у меня там будет спинка дивана, где ты еще используешь.
Ты Джеймса Бонда не видишь, а он есть.
Я знаю, у него даже визитка есть. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Я вот хотел, знаете, сказать, что, опять же, вот когда внедряются новые технологии, у каждой технологии есть и преимущества, и недостатки.
Uh-huh.
Вот. Но когда хотят как-то провести манипуляцию, ну, вот, говорят о недостатках предыдущей технологии, о достоинствах последующей. Вот. А недостатки скрываются уже потом. Допустим, смена телефона. Вот на текущий телефон он не может работать на 5G. То есть нам обязательно придется покупать новый телефон с функцией 5G.
Так мы его все равно купим?
Ну
так или иначе.
Вот. Потом, значит, какие еще недостатки? Недостатки – это другая частота и более негативное воздействие на окружающую среду, ну, в том числе на человека.
Вот, это, потому ну, что все остальное на вас воздействует очень, очень положительно, а вот 5G будет негативно.
Кто в армии служил, он знает, какой вред могут нанести радары. Вот,
вот есть одна единственная вещь, которая вот все эти аргументы бьет, как мне кажется. Это 4G. Понимаете? 4G уже давным-давно есть. А до 4G 3G.
Но там другая частота.
Ну, какая разница? Все равно частота. Вы говорите про радары. У радары третья частота. Четвертая, пятая, шестая. Вы просто говорите, что радары наносят вред. 4G, соответственно, тоже наносит вред.
Да, конечно, наносит. Но чем ближе вышки, там вышек больше будет. И будет больше частота. То есть,
а почему вышек будет больше?
А вышек больше, потому что скорость загрузки файлов больше, соответственно, это же достигается за счет того, что повышение частоты и уменьшение расстояния между вышками. То есть вот мы будем, грубо говоря, находиться, это вышек будет больше.
Хорошо,
вот потом,
вы больше пытались устроить... посчитать, сколько сейчас в Москве, давайте Москву возьмем, вышек. И на каком они друг от друга расстоянии находятся? Вы очень сильно удивитесь, если будете пытаться это посчитать.
Нет, почему? Я не удивился, потому что у нас теперь вышки, они практически...
Везде.
Ну, на расстоянии там нескольких километров.
Да ничего подобного.
А будет еще меньше.
Каких километров? Вы о чем говорите? Вот, знаете, ну, элементарно по Новому Арбату можно пройтись. На Новом Арбате штуки 4 стоит.
А он весь длиной сколько? Пару километров.
Да. Штуки 4 там есть. А вы говорите потом, про несколько километров.
Потом навязывается скорость 1 гигабайт, но она совершенно не нужна для обычного человека.
Очень нужна, очень нужна. Ну что вы в самом деле? Спасибо большое. Наши слушатели тоже некоторые вопросы задают.
Вот я говорю, вот 4G. Почему никто не возмущался, когда вводили 4G? Я вот не помню. Ты помнишь что-нибудь, какие-нибудь возмущения по поводу 4G? По поводу 5G возмущения уже... Это они не только в этом году, они уже несколько лет. Я помню, лет... Ну, года 3 назад точно были вот эти первые сообщения о том, что бегите от 5G, потому что 5G — это главный серийный убийца голубей во всем мире. Причем тогда 5G даже близко к внедрению не находился. Он только разрабатывался, ни у кого не было не то что телефонов, и вышек тогда еще этих с 5G не было. Но он
Но
уже
про голубей уже все знали, да.
Да, и вот он продолжает убивать голубей, теперь убивает людей. Но почему людей не убивал 4G? Или убивал?
Ты просто не знаешь. Если ты чего-то не знаешь, не говори, что этого нет.
Ну все.
Все понятно. Вышек действительно будет больше. Вот, утверждает Кирилл Т. Но вот по поводу частоты радара, это несколько странно. Я перефразирую то, что нам пишет Кирилл. Родер и деревенский парень тоже удивляются. Так, вот Андрей Дедриков объясняет, значит, почему нехорошо, чтобы за нами следили. Если через 20 лет я лично буду баллотироваться в президенты, то вот видео, где я, значит, полуголый и жую чипсы, выложит недоброжелатель в интернет, и часть электората от меня отвернется. Ну, как вам сказать? Ну, я же уже все это выложила сама.
Да.
Ну, так сказать, превентивно.
Тут не получится.
Ну, правда, у вас не получится, действительно.
Никак. Она заранее работает на свой имидж, поэтому да. В этом смысле.
Да, с другой стороны, как мы знаем, у нас ничто не может помешать человеку достигнуть больших высот, даже если вы министр культуры.
Или кандидат в президенты. Кандидаты в президенты тоже, как мы знаем, бывают разные. И очень разные вещи выкладывались кандидатами в президенты порой в интернет.
Вот, и пожалуйста, и ничего как-то.
Кандидатами стали.
Кандидатами стали?
Вот. Конечно, побеждают люди, у которых таких видео нету.
С одной стороны.
И, скорее всего, айфона тоже нет.
Ну, там уже вообще ничего нет. Да. Там есть только...
Там есть что-нибудь, да, покруче.
Но подожди, но министром культуры-то можно стать, даже если у тебя на матке обсценная лексика, на майке обсценная лексика, видишь?
Да, надеюсь, что на майке. Да, ну, можно.
Вот. А как вы проверите?
Не приговор.
930-й спрашивает. Может, у голубей голова болит от 5G?
Возможно.
А 4G реально дезориентирует насекомых?
А, все-таки есть какая-то проблема в 4G. Но вот комары у меня на даче не согласны.
Нет, 4G не помогает,
там,
да?
Есть, да.
И они
Но
тебя они находят.
Но совсем не дезориентированы, да. Я, видимо, для них как маяк.
Mm-hmm. Ну подожди. Но воробьи-то исчезли, пишет Смит.
Воробьи
исчезли? Воробьи исчезли? Смит, мы с вами какие-то разные эти.
Но я так данные. Люблю. Воробьи, оказывается, исчезли. Хорошо.
Слушаем вас. Здравствуйте. Зачем вам голуби, с другой стороны? Летающие крысы. Доброе утро, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу сказать по поводу электората и по поводу выборов через 20 лет. Дело в том, что, как говорится, какой электорат и какое отношение. Я очень хорошо помню, когда в США был вот этот грандиозный скандал с Биллом Клинтоном из-за его измен. И в это же время как раз шел в теленовостях репортаж из Мексики, и корреспондент говорил, что мексиканцы удивлены и не понимают, какие претензии к Биллу Клинтону, потому что если бы у них президент так себя вел, так за него проголосовали только бы за то, что вот он с ГНИ изменял, что какая там программа, какие экономические реформы, да никому это не интересно. Он настоящий мужик, и за него все голосуют. Так что еще вопрос, поможет или не поможет видео. Может где-то... И, кстати, вот, допустим, у нас в стране через 20 лет, может, это будет главным козырем предвыборной кампании. Вот вы могли предположить, что вот то, что 20 лет назад у нас осуждалось, сейчас везде там на телеэкранах. Раньше этого даже, как сказать, вслух сказать было нельзя, а сейчас говорят, показывают, и никого ничего не удивляет. Так что через 20 лет, может быть, голое тело кого-то из кандидатов будет аргументом за то, чтобы за него голосовать.
Спасибо, спасибо. Вы меня успокоили некоторым образом. Жора, что? Ты понимаешь, что ты должен немедленно расклеить свою камеру и улечься перед ноутбуком, поедая чипсы?
Ты думаешь, мои голые кадры
однозначно помогут
мне избраться?
Ну, кто знает?
Тут у меня сомнения, конечно.
Посмотрим, посмотрим. Мы должны как-то проверить.
Я все не пойму, куда делись воробьи?
Да откуда же я знаю?
Причем я, по-моему, вчера видел воробья.
Ну, давай
сейчас. Сволочь наглая была, но... Походу, значит, у меня глюки, понимаешь? То есть мне надо задуматься, потому что воробьев нет.
Сергей пишет, в домах, где рядом вышки 5G, уходят тараканы.
Плюс.
Так это же хорошо. Да, Сергей, вы скучаете, что ли?
Вот если, правда, какой-нибудь из наших операторов начнет за это деньги брать с вас, то есть как вот у вас будет пакет 200 минут, безлимитный интернет, звонки, значит, входящие бесплатно, и еще уход тараканов из квартиры. Если вот за это будет вписано как функция вашего тарифа, вот это будет проблема, а так плюс.
Слушай, позавчера вот тут стою на работе, время там, где-то к 10 вечера приближается. Стоим, значит, с нашим ведущим Филиппом Клейменовым, разговариваем о чем-то, и приходят сотрудники здания, которые помогают нам здесь, чтобы все работало, и такие, у вас есть тут вошки, тараканы? Мы так как-то, знаешь, немножко заволновались. Мы говорим, да вроде мы не видели. Они такие, ну, слава богу. Я думаю, они не принесли ли они их?
Интересно, для чего они их искали? Может, они увлекаются китайской культурой, знаешь, это обед?
Убежал. Может, ужин.
Да, или ужин.
Ну, в общем, я как-то заволновалась.
Так. Знаешь, я не могу найти это сообщение, но я его запомнил. И я помню, что это написал Андрей Дыдриков. Андрей Дыдриков написал, я ничего не боюсь, но камеру на компьютере я заклеил.
А, вот так вот.
Да.
Это правильно.
Это правильный подход, я считаю.
А, что у нас? Воробьи в Москве исчезли, полностью подтверждаю. Вижу лишь в нескольких районах, пишет там 530-й.
Где еще, докуда не добрался интернет вообще ни в каком виде. Там только почта России, поэтому еще и воробьи присутствуют.
Добрый док пишет, вышки влияют на тараканов, где купить эту чудо-вышку?
Да, но я говорю, супер, убийственная будет технология. Причем, знаешь, переформатировать изобретение не интернет с помощью этой вышки, а вот только тараканов изгонять. И мне кажется, даже больше денег можно будет поднять.
Слушай, перестань, мне кажется, что тараканы не такая большая проблема. Ой, кстати, это недавно, мне кажется, год назад я писала о тараканах зачем-то, и ко мне пришли сотни, мне кажется, людей в комментарии, так хочется себе немножечко, да, добавить, которые сказали, что тараканы исчезли, потому что у нас плохая экология. Вот обратите внимание, вы когда последний раз видели таракана? А я так перекрестилась, думаю, да слава богу, что я давно его не видела.
Может быть... И добавила газку на своем дизельном, да?
Да, да, да. Ну как-то.
Да, но это плюс. То есть тараканами то, и того, что их стало меньше, вы не испугаете людей и не отвернете их от 5G явно.
Галина Павлова нам рассказывает, зачем люди искали тараканов. Они специально подбрасывают их под двери, чтобы заказывали санобработку.
Ну смотри, все в основном говорят о том, что 5G, ну почему-то вот от айфонов свалились в 5G, это да, было на самом деле предсказуемо. В первую очередь 5G не устраивает именно с точки зрения того, что убивает птиц, убивает насекомых, дезориентирует комаров и так далее. Никого именно военное и шпионское назначение этих технологий, походу, не интересует.
Ну подожди, или Сергей может... пишет, 5G могут использовать как психотропное оружие.
А, вот, все-таки
началось.
Могут. могут использовать как психотропное оружие. Знаешь, что вот будет самое обидное?
Ну?
Самое обидное будет, если окажется, что это все правда. Вот представляешь, в один день ты сидишь, и тебе говорят, действительно, 5G это психотропное оружие, действительно, значит, за тобой шпионят через все вообще, что у тебя есть. У всех есть твои голые, значит, видео с веб-камеры твоего компьютера, и Билл Гейтс реально всех чипировал. И ты
классно.
Сидишь, и вот ты смеялся, и такой, ну, блин.
Слушай, ну хорошо, все это произошло.
Обидно.
Все получили доступ к записи с моего компьютера. Я вам только что уже рассказала, что вы там можете увидеть это максимум. А еще у меня код будет лежать. У меня же теперь есть код, как мы знаем. Вот. И вот это все будет, и еще крошки падают на кота. Что дальше произойдет? Меня привлекут за жестокое обращение с животными?
Возможно.
Как я кормлю кота креветками?
Ладно, кот. И, ну, представь себе, тебя реально чипировали.
Меня реально чипировали,
ты сидишь такая, ха-ха-ха, чипы, какая чушь.
Ну,
а
хорошо.
Тебя в итоге чипировали.
И?
Ну, обидно, я не знаю,
что... Обидно, но что сделали-то вот с этой чипизацией своей?
А это уж посмотрим, не знаю, что-нибудь да сделают.
Ну, даже не знаю.
Будут управлять тобой, вызывать...
Да кому я нужна мной управлять?
Аргумент. Как раз, по-моему, деревенский парень писал, что я не боюсь... никаких шпионских программ, всего вот этого, значит, околошпионской истории с телефонами, потому что кому я нужен? Я никому не нужен. И ведь действительно, ну вот кому мы нужны? Я могу понять...
Ты там, очень нужен.
Кому? Ну, я да. Ну, давайте меня за скобки. Вы.
Ну да.
Кому вы нужны? Ладно, там... Какие-нибудь правительственные, да, там, чиновники большие, депутаты.
Их не чипизируют.
Они, я могу понять, кому нужны. Но вот обычные люди, которые работают на обычных работах каких-то, которые не обладают государственной тайной, вот они зачем нужны? Зачем за ними следить?
Не знаю. Может быть, чтобы узнать ваши грязные делишки и мыслишки, а потом... вас шантажировать?
В Купертино сидит в Калифорнии такой... программист. Сидит, сейчас я узнаю все их грязные делишки.
Андрей
следит,
Дитриков там. Говорит, что мы будем здесь сидеть на радио и вещать на миллион слушателей, что российский народ живет хорошо и богат. Так мы примерно этим и занимаемся, Андрей Дитриков. Для этого нас чипировать даже не надо. Во всем виноват...
Возможно, уже чипировали.
А, вон оно что. Ага, все, я поняла.
Чип поставили.
Да-да-да, тут тебе вот вшили там что-то такое волшебное.
100%.
Ясно. Так, Дэн из Балашихи пишет, это все фейк, мы все свободные люди. А 112-й...
Пока.
А может быть, Дэн, вас заставляют это писать?
Через 5G.
Через 5G.
Судя по всему. Вот
вообще, как человек, если он свободен, может находиться в Балашихе? Ну, согласись. Ну, это явно тебя заставили. Ну, ты не можешь, будучи свободным человеком, имея все возможности для выбора, выбрать Балашиху.
Я не буду комментировать Балашиху, у меня там лучший друг живет в Балашихе, и он...
И он тебя слушает, конечно.
Он самостоятельно выбрал Балашиху, и он сейчас 100% нас слушает.
Поэтому скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты,
Жора. Я просто передаю ему привет, и хочу обратить внимание, что это не я сказал про Балашиху.
Ну ладно, перестаньте, это же просто это такое образное мышление, согласитесь. Это метафора, друзья мои, это метафора.
Если мы с тобой вернемся к айфону и к тому, что он шпионит, ну звучит, да, это немножечко так, как теория заговора. С другой стороны, вот я уверен, что у всех происходило, со всеми была эта история. Когда ты сидишь, я не знаю, с друзьями, с родными на кухне обсуждаешь что-нибудь, ну пускай будут бокалы какой-нибудь прекрасной фирмы. Вот ты сидишь,
так, открываешь... Так что ты хочешь сказать, тебе теперь айфон предлагает бокалы теперь который тебе рассказывал.
Бывает же такое, что бац, и ты вдруг смотришь, у тебя в интернете тебе предлагают то, что ты вроде как нигде не искал, в интернете не вбивал ни в каких браузерах, в Гугле, в Яндексе, ничего, но вот эту историю, которую ты только произносил вслух рядом со своим телефоном, он вдруг начал тебе предлагать.
Конечно.
В качестве рекламы.
Так всегда
значит,
бывает.
Значит, все-таки шпионит.
Шпионит.
Сволочь.
И?
Слушает, еще и понимает, о чем мы говорим на всех языках, и предлагает, впаривает нам эти бокалы.
Я тебе больше скажу. Мы однажды с Катей Родиной обсуждали какую-то корейскую зубную пасту, название которой мы не могли даже произнести, потому что она корейская. И она говорит, что вот, значит, в подружке она купила такую зубную пасту, которая выдавливается как жидкое мыло, понимаешь?
Угу.
Вот такой, с таким
прикольно.
Дозатором. Да, вот мы это обсуждаем с ней. Я прихожу в студию, через 5 минут открываю ленту в Инстаграме и понимаю, что мне вот эту вот пасту предлагают. Я думаю, надо же, а ведь мы даже название не произнесли.
Значит,
вслух.
Шпионит все-таки, сволочь.
Да, шпионит. И теперь знак судьбы.
Но...
Нужно купить пасту. вот эту.
А на тебя еще и работает вся эта реклама.
Однозначно. Я же тебе говорю, я идеальный вот этот вот электорат, идеальная целевая аудитория для любой рекламы в мире.
А значит, если iPhone все-таки шпионит, значит и 5G голубей мочит. Значит, и чипируют рано или поздно. Вот так вот под конец часа мы все-таки докопались до истины.
Друзья, я не знаю, кто заставляет его это говорить. Раскрыли, однозначно, что-то не так.
Раскрыли все секреты. Все-таки все известно. Товарищ Гейтс миссию выполнил. У нас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«10.06 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 1 августа, суббота. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Напомним наши координаты. Пишите нам смс-сообщение по номеру 925-48-94-8. Пишите нам в Telegram «Говорит МСК-бот». И звоните 7373-94-8, код 495.
Ну что, хочется тебе сказать печального?
Это печального?
Я не знаю. Во-первых, у меня есть для тебя новость.
Ну?
Ну как-то, я не знаю, как мы будем с этим жить.
Ну давай.
89% людей, согласно опросу, проведенного порталом Superjob, не сталкивались с домогательствами на работе.
Очень грустно.
И печально.
Ты произнесла эту фразу.
Да. А в Госдуме объяснили низкое число случаев домогательств на работе сознательностью граждан России.
Это еще грустнее прозвучало.
Ты понимаешь, насколько у нас сознательные люди, что они даже не домогаются никого на работе?
Так ли это? Или нет?
Да я даже не знаю.
Давайте обсудим.
Как-то бессмысленно просто. Чего мы ходим тогда на эту работу? Спрашивается.
Только ради домогательств. 89%
просто зря.
Зря ходят на работу, да. Печальных, грустных, несчастливых людей.
Ну,
которые это... не пробовали жизнь на вкус, понимаешь? Не знают, каково это вообще. Что такое настоящая работа? Где это... все сексуально озабоченные извращенцы.
Это вот получается она. Тебе, значит, юбку короткую надевать незачем, раз тебя никто не домогается.
Все равно ничего не будет.
Да. Каблуки тебе, значит, надевать совершенно незачем. Покупать можно не покупать, потому что... Ну а чего ты будешь в них мучиться, если все равно никто за коленку не схватит?
Тогда вопрос.
Ну?
Зачем все-таки носят короткие юбки и каблуки?
Ну, может быть, это 11%. А может быть, кто-то еще не теряет надежды.
Ты думаешь, что... А, вот. Ты, ну, просто мне кажется, что весь рынок вот этой фэшн-индустрии, который работает всего на 11% россиян, это... Было бы как-то неправильно. Кто-то здесь, мне кажется, лукавит.
Я тебе так скажу. Я вот ходила-ходила на каблуках по утрам, на вот эти вот наши утренние эфиры. Надевала-надевала платье, все, потеряла надежду, пришла сегодня в кроссовках, и вот джинсы надела такие, на два размера больше, чем мне надо.
Вот оно как, да?
Ну а смысл какой в этом? Просто бесполезное какое-то занятие. Чего наряжалась? А ты понимаешь, как это тяжело? Это встать на час раньше, прийти на работу при полном параде.
Кошмар.
Бесполезно. 7373948. Что у вас с домогательствами на работе? Ну, может быть, вы хотя бы счастливый человек.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Ну, блин, почему-то я несчастный, получается. Очень несчастный. Доброе утро, Александр.
Доброе, Александр.
Да. Видимо, у нас... Я прекрасно понимаю, откуда эта тема и почему такой опрос. Потому что у нас понятия о домогательствах чуть-чуть разные. Если сравнивать с зарубежными странами, там, ну, просто есть чем сравнивать, да, скажем так, даже жил. Вот. Mm-hmm. И ровно то, что у нас считается, ну, вот, например, с утра прихожу, сидит секретарь, да, вот у друга. Я, если есть там в машине, там, шоколадку, к примеру, подарил, там, ой, как хорошо выглядишь, ой, ну, привет, привет, и там щечку поцеловались и разошлись. И это, а понимаете, для нас это, ну, мы общаемся, мы, ну, мы знакомые, мы друзья, то есть вот, а для них это уже было бы домогательство. Она реально вот там, где, ну, 3 года провел, реально меня могли посадить на это дело, понимаете?
За шоколадочку.
Не за то, что вот приобнял, грубо говоря, в щечку поцеловал. Ну, реально по-дружески. У меня жена, дети, я их люблю. То есть, а там это вот прям, говорю, посадили бы. Вот, ну, реально бы посадили. Ну, по крайней мере, уволили бы. Вот, если бы она пожаловалась. Там.
Это что за ужасное, поделитесь, что это за ужасное место, где так не любят шоколадки?
Господа, это не в шоколаде дело, это в менталитете дело. Попробуйте, пожалуйста, вот, например, 3 года в Вашингтоне, да? Вот,
а, вот это все, все Америка.
И я вам хочу сказать, что, ну, это даже из головы это говорится. И реально это домогательство. Поэтому, да, я, скорее всего, считаю, что этот вопрос справедлив, потому что у нас мы воспринимаем это по-другому. А единственное, что, знаете, как частенько вот кто голосует, что да, ну, там, не надо путать насилие, да, с домогательством, да, то есть да. Вот такие вот вещи. А у нас это путают, и все в одну бочку, как говорится.
В последнее да, время. Да. В последнее время,
да. Ну, в последнее, да. Раньше эта тема-то не поднималась, да, то есть как бы люди перестали вот эти грани у себя делать в голове, поэтому и начинается вот это все. Поэтому, девчонки, говорю сразу... Я люблю домогаться в хорошем смысле слова. Я люблю дарить подарки. Я люблю...
Александр, а кто вы по специальности, по профессии? Вам, случайно, на радио не хочется поработать?
Нет, я пенсионер.
Черт, какая неловкость. Спасибо вам большое. Спасибо.
По поводу шоколадок в Вашингтоне, мне хотелось бы сказать, что сейчас, конечно, так не получится с шоколадками в Вашингтоне обращаться, потому что...
Во-первых, сейчас... тут можно усмотреть расизм.
Ну, потому что сейчас, да, жизни шоколадок имеют значение.
Как ты думаешь? А у них белый шоколад уже под запретом?
Я думаю, да. Я думаю, его надо теперь называть как-то по-другому.
Как-то... Вообще слово шоколад. Я не знаю. Там все как-то страшно теперь. Так, я не буду называть имя женщины, которая прислала нам сообщение, потому что она предупредила, что это анонимно. У нее рядом муж. 711-11 нам пишет. Недомогательство, а флирт легкий. Женщина по-другому жить не может. Скучно ж на работе будет. Легкие прикосновения, смс-ки с комплиментами.
Ну, то есть
вот
такая...
Валентина из тех, кто надевает каблуки на работу, игра. Не просто так.
Игра, понимаешь, элемент такой игры.
Конечно. А иначе возможно, какой смысл? Ты зачем тогда на работу-то ходишь?
Как насчет поработать? Такой вариантик. Вдруг...
Слушай, вот это мне, конечно, в голову никогда не приходило.
Я не уверен, что это правильно, но вдруг просто. Вдруг поработать.
Ну, может быть. Андрей Беликов пишет. Главное не путать ухаживание и домогательство. Андрей, а вы как отличаете? А? Как хотелось бы понимать. Так.
Вот, как я понимаю, портал Superjob, ну, .ru, наш же портал, правильно?
Наш, однозначно.
Вот они задают вопрос про домогательство. И люди отвечают на этот вопрос именно так, как, ну, у нас в России принято оценивать, что такое домогательство.
Ну, хорошо, есть... вот расскажи мне, пожалуйста, шоколадочка, ну, это домогательство
да
или нет?
Да нет, конечно. Ну, что, шоколадочка. Вкусно.
Ну, а что ты ее принес-то?
Ну, чтоб покушали.
Ну, непонятно, ну, не знаю. Давай послушаем, в чем разница-то. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Доброе утро, меня зовут Денис. Ну, вы знаете, вот как отличить, там, кто-то не отличает. Вот, да мы все, мы взрослые люди, прекрасно отличим сальную шуточку от комплимента. Не надо врать себе.
Слушайте, ну знаете что, мне еще кажется, что, как сказать так, гражданки разные бывают.
Так вот, ну понятно, что вот не как... все прям так в лоб и просто.
Да.
Надо понимать уместность. Одно дело свадьба, другое дело похороны. Я понимаю, да. Есть уместность, люди разные, места разные, там разные коллективы. Но все равно мы же отличаем это. Не надо придумывать, что нет грани, как вот ее перейти, не перейти. Все мы знаем, как где грань. Мне так кажется. Можно по поводу личного опыта?
Да,
давайте.
Нужно.
Но не прям совсем личного. Девушка, с которой я встречался, к ней домогался непосредственно на чай. Прям вот то, что называется домогательство, а не там какое-то там.
Угу.
Вот. Ну, проблема была решена. Потому что его непосредственным начальником была женщина. Хорошая, правильная и принципиальная. До нее все это было доведено достаточно аккуратно. Получил он по мозгам хорошо, притих сразу. Как-то вот так. Гласность.
Но был не уволен.
Нет, не уволен, но притих. Очень притих.
Понятно. Спасибо, да. Спасибо.
А, не уволен. А, да. Вот,
а в Штатах бы еще и срок бы мог бы получить.
Срок вряд ли. Потому что все-таки уголовного никакого преступления он не совершал. Ну, мы не знаем, конечно, что он совершал. Слушай, но что мы видим в последнее время? Что там происходит? О чем там снимают фильмы, сериалы и так далее, культивируют это и говорят, что именно так и должно быть. То есть там просто отсутствует презумпция невиновности в Штатах. То есть достаточно даже просто бездоказательного обвинения, чтобы уничтожить карьеру и репутацию человеку.
Слушай, а я все время думаю, да. Знаешь, о чем? Вот гражданка, ну, то есть женщина, которая вот эту историю спустя даже какое-то время рассказывает людям, выносит на публику.
Да.
Вот ей как, вообще нормально? Они же, как правило, все эти истории сопровождаются большим количеством нелицеприятных подробностей. Таких, знаешь, того, что я называю грязными подробностями. Вот ты представь себе, не вот ты конкретно, а в принципе есть некий мужчина, у которого есть жена, и эта жена ходит и всем рассказывает, что вот 5 лет назад некий посторонний джентльмен ее харасил и при этом действовал харасил. Вот так вот.
Ну, но да. Тебе скажут, что она вот, наоборот, героиня, она набралась смелости и рассказала.
Да она, ну как бы тебе сказать. Я просто про себя все время думаю в этой ситуации. Смогла бы я такую вещь рассказать? Да, конечно, нет, но потому что это репутационно очень плохо отразилось на моем муже. Чтобы все кругом бы знали бы, что его жена вот так вот, значит, была потрогана этим пятым, десятым.
Ну вот поэтому скажут, что у нас такие цифры, потому что женщины просто по подвалам сидят и боятся, дрожат.
Да не боятся, просто это как бы неприлично.
Там настоящие амазонки борются за свои права, понимаешь?
А чем? Вот ты тряся здесь грязными трусами?
Да.
Размахивая над головой?
Ну, какие есть амазонки, извините.
Смакуя все эти подробности?
Да. Смелость нашлась, наконец-то, спустя 25 лет у них у всех, об этом рассказать.
Да?
Да. Но вот почему просто того факта, что какая-то женщина, не всегда даже женщина, рассказывает о том, что какой-то мужчина там где-то что-то как-то до нее домогался, вот только факта самого рассказа достаточно, чтобы уничтожить человеку репутацию и карьеру. Ну, далеко ходить не надо, вон Кевин Спейси. В итоге ведь оправдан человек по всем статьям. Но сериал закрыли, фильмы с его участием поудаляли отовсюду, никуда не зовут, все, великолепный актер.
То ли он украл, то ли у него украли, но осадочек остался.
Да.
Но была там какая-то непонятная история, да?
Но в итоге оказалось, что он невиновен, то есть суд сказал, невиновен, оправдан, все, но репутации нет. Вот главное к такому не прийти. Но судя по цифре 89, мы, конечно, далеки.
А я тебе так расскажу. Потому что вот, пожалуйста, нам пишет Андрей Беликов. Отличие ухаживания от домогательства в том, что домогательство – это назойливое приставание с использованием преимущественного положения вопреки желанию объекта домогательства. Объективация женщин началась, Андрей. Объект домогательства? Как вы можете такое говорить?
А что такое преимущественное положение?
Ну, ты начальник.
Только начальник может домогаться, больше никто не может домогаться.
Ну, попробуй подомогайся начальницу. Вот бы я посмотрел, как это выглядит лобы с твоей стороны.
Ну, может быть,
это кто начальница? Может, есть начальница?
Нет.
Черт.
А, нет, есть, конечно.
Ну, нет, не здесь.
Я сейчас понял. Не здесь. Есть, да. Не буду. Но, может быть, это выглядело бы по-дебильному. Но это же гипотетическая возможность есть. Ну, почему нет?
Я тебе представил себе в красках.
Скорее тебя уволят, там, знаешь, или скажут, что ты идиот, но...
Ты думаешь, тебя уволят?
Попробовать меня,
да.
Если я это буду делать?
Да.
Слушай, я боюсь вообще представить, что за мной будет, если я это буду делать.
Мне кажется, тебя, конечно... Тут будет не харассмент, Жор, тут будет рукоприкладство.
Со всех сторон.
Ремень, может быть, да.
Отовсюду, да?
Ну, какие-то такие воспитательные меры будут действовать в этой ситуации. А, так, что у нас еще? Прошу прощения за объективацию, пишет Андрей Беликов сразу же. Так, 711 продолжает. Жалко мужчин, наверное, у нас... жалко их мужчин. Может быть, у нас женщины смелее, откажут сразу и все?
Возможно. А может быть, просто мы как-то реалистичный на мир смотрим и не пытаемся сгущать краски налево-направо?
Слушай, я вот уже начинаю думать. У нас и редакция, очень тактильная редакция. У нас здесь все обнимаются до коронавируса, все обнимались постоянно, сейчас как-то все поменьше, но все равно пробывает и проскакивает. Тактильная редакция, да. Я вот теперь думаю, вот так вот ты придешь на работу, обнимешь Сергея Корозу? А он потом раздует из этого международный скандал. Скажет, что его тут грязно домогались.
Международный на уровне соседней республики.
Да, ну так, насколько это международный будет. Да, относительно. Они же думают, что это страна у них такая.
Ну, вот. Нечестно, он не может тебе парировать твои вот эти выпады.
Нечестно, ну ладно. Ну а что, с другой стороны, я пользуюсь служебным положением. У нас тогда можно. Тогда наоборот, пишет наблюдатель. Никому неизвестные бабы пытаются домогаться известных людей, а потом этим пользуются и всем рассказывают.
Ну, кстати, вот, это пример, на самом деле, почему нет? Вот когда какой-нибудь, предположим, рок-звезде пишет фанатка.
Что значит пишет? Она врывается к нему в гримерку и буквально хватает его за ремень.
Вот пример домогательства человека, который вроде как вот на этой лестнице стоит пониже. То есть фанат и звезда.
Ну, он должен как-то мягко ее отстранить.
Или нет.
С другой стороны, а как ты отстранишься в такой-то ситуации?
Ну, да. Ты же рок-звезда.
Ну, как-то да, глупость. Глупость какая-то. Так, знаете, это правильно они делают, пишет 74-я Ирина. Потому что есть не только же вот эти старые тетки, а есть молодые девушки, которые, возможно, избегнут такого потребительского отношения от мужчин. Подумают 500 раз, распускать ли руки, пишет Ирина. Слушайте, Ирина, вот честно, расскажите мне, пожалуйста, насколько часто ваш...
Коллеги,
да, и руководители распускали руки. Я прям, знаешь, сижу, вот как-то грустно. 12 лет я работаю. Работаю с 18 лет. Ладно, сейчас я старая лошадь, но тогда-то я была еще ого-го и молодая, и прекрасна. Чего меня никто не хватал за коленками? Я никогда, никакой начальник меня не домогался даже. Ну что такое вообще? А всегда мужчины были, между прочим.
Ну,
грустно. Вот приходишь, вот это вот каблуки надела, юбку покороче, пришла на работу. Бесполковое занятие абсолютно. Вот как мимо, просто вот просто мимо.
Ну, ты не плачь, только.
Ну, я не знаю, Жур. Вот даже вот... Ты не плачь. Знаешь, я даже уже на утренний эфир к тебе наряжаться перестала. Что, какой в этом смысл?
Отчаялась
окончательно, все. Так. Отлично, они избегнут и останутся работать в библиотеке, пишет нам наблюдатель. Нет, ладно, слушайте, я, конечно, сейчас передергиваю, и тема-то на самом деле серьезная.
Ты думаешь?
Ну, я думаю, да.
Ну, что серьезного в этой теме? Темы-то на самом деле нету. 89% не сталкивались.
Ну, хорошо, а наши?
90% человек не сталкивались. Опрос?
Опрос.
Давай.
Вы сталкивались с харассментом, домогательствами и прочим сексуальным потреблением на работе. 134-21-35. 134-21-36. Телефон для Фоминой.
Да. Не сталкивались. Голосуем еще раз. 134-21-35 сталкивались. 134-21-36 не сталкивались с домогательствами на работе. Голосуем, посмотрим, сколько вас... Среди наших слушателей счастливых или нет людей. Сразу бум!
И двое, как минимум, да, кто-то есть, кто сталкивался. Все, позвоните, расскажите. Вот, пожалуйста, вот по первому номеру телефона нам звонят люди, которые рассказывают, что они сталкивались. 7373-94-8, телефон прямого эфира, я же заволновалась сразу. Давайте, рассказывайте про домогательство.
Доброе утро.
Да.
Лимонадный Джо.
Да, доброе Лимонадный утро. Джо. Кого вы домогались?
Ну, проблема такая есть. Я когда был помоложе, работал в структуре, в отделе кадров, извините. Ну, была задача подобрать там для высшего руководства спортсменок на работу, теннисисток, ну, как спарринг-партнеров. Приходили они ко мне, ну, девчонки такие, стильные, подтянутые, спортивные. А я был молодой, но мне, конечно... Хотелось, потому что они зависели от меня, их попадание на работу, как бы от моей благосклонности.
Так, и что?
Ну, были мысли такие, злоупотреблять служебным положением.
Злоупотребляли?
Как-то черт возьми, остановился вовремя, потом подумал, что сам себя перестану уважать, что девушка будет благосклонна ко мне не потому, что я там проявил какие-то лучшие качества, а потому что она от меня зависит. Ну, как-то так-то. И потому что я такой правильный, ну что-то как-то противно стало.
Ну а вот прошло время, жалеете или нет?
Да нет, не жалею, сейчас чего уже жалеть. Ну проблема есть, где отношения подчиненности, где есть зависимость, там продвижение по карьерной лестнице. Конечно, есть такая проблема. Это делают не в шоколадках, не в поцелуях, в щеку.
Но, видите, если верите опросу портала Superjob, портала, который занимается работой и вакансиями, этой проблемы нету. На самом деле. Потому что никто не сталкивался. 90% людей не сталкивались. В России. Ну, запрошенных. Опросили 1600 человек.
Не знаю, я сталкивался. Как бы я видел такие ситуации. Где-то они были реализованы кем-то, где-то нет.
Спасибо.
Везде есть иерархическая структура, везде есть.
Понятно.
Я считаю.
Хорошо.
Слушай, спасибо. Но иерархическая структура, она везде. Ну, не да. бывает коллективов, в которых нет начальника. Ну, как-то так сложилось. Ну, а ну так не бывает.
С просто. Другой стороны, а, ну, чем нечестная сделка? Вот если...
Абсолютно честная. А потом...
Вы, особенно вот если говорить там про западный, да? Харви, привет. И Оскар потом. А потом такие карьеры. Сколько карьер построили люди за счет господина Вайнштейна? Он, конечно, сволочь и свинья, и он как раз виновен по суду его в итоге.
Он насильник, тут да, еще он в этом насильник. Проблема.
Но сколько карьер построил человек?
Немного сексизма за Георгия Бабаяна в нашем эфире.
Ну, по факту, слушай.
Слушай, по факту, если так скажу, ты потом уходишь с этой работы, потом ты уходишь с этой работы, всем говоришь, мой начальник свинья и насильник, или и харассер. Слово-то есть такое вообще? В общем, вот это вот нехорошее. Да нет такого слова, конечно. В этом, поэтому я и зависла. И с этим у нас большие проблемы, с этим вот джентльменом. Потом ты уходишь такая вся из себя грустная и несчастная, и всем рассказываешь, что у тебя вот такая вот ситуация. И что? И тебя берут на работу тут же моментально в другую структуру с распростертыми объятиями, говорят, ну что же, у нас такого нету, иди к нам, милочка, да всего достигнешь без всякого харассмента.
Но...
То, оп, и ты становишься сразу звездой. Вот.
Ну, да.
Пускай уже кто-нибудь магнется, как сейчас, ты знаешь, после таких так, историй.
Да. Ну, а в кино, ну, прям элементарная же схема. Вот ты берешь все эти имена этих актрис, которые обвиняют этих людей в домогательствах и в харассменте, как они это называют. Там же есть разница в английском языке между харассментом и вот прямым каким-то там сексуальным домогательством. Там есть какая-то очень... Харассмент — это что-то такое неуловимое. Да, на самом деле. Когда ты дергаешь за какие-то струнки своей власти, как-то так из-под тишка. Ну, в общем, тяжелое.
Слушай, а если ты просто подошел чуть ближе? Ну, то есть же вот комфортное расстояние.
Нет, харассмент — это именно когда ты используешь свою власть и влияние, да, для того, чтобы каким-то образом там поиметь какое-то сексуальное что-то от человека, который тебе подчиненный.
Ну, я не там знаю. Вот если ты приходишь просто красиво наряженная, вот, а тебе кто-то на работе, пускай даже твой руководитель, делает комплименты. Говоришь, ой, какое у тебя платье красивое. Ну, это уже повод бежать и кричать или пока еще нет?
И если ты в этот момент осознала, что только если ты будешь подыгрывать своему руководителю и заигрывать с ним в ответ, ты сможешь продвинуться по карьерной лестнице, построить себе успешную карьеру, стать звездой, вот тогда, спустя 10 лет, ты можешь признаться об этом и заявить, что это был харассмент, да.
У меня так бровь не поднимается, Жор, ты же понимаешь, я уже все, дальше это предел.
Схема такая.
Выше никак. Давай посмотрим на наше голосование. Давай его останавливать. Ты не представляешь себе. Нет, ну вы посмотрите, 46% наших слушателей сталкивались с харассментом на работе.
Да, и 54% не сталкивались. Ну, практически 50 на 50. Почти поровну.
Ну, пожалуйста, вот Михаил интересуется. А вот приставание на корпоративе, это домогательство или как, Михаил?
А, кстати, интересно. Ну, мне кажется, да, конечно. Зависит от того, сколько было выпито, наверное, на корпоративе.
То есть после определенного градуса уже не приставание, уже все, ребята. Там как случайно, погрешность статистическая.
Количество бокалов и рюмок надо считать.
Ирина продолжает, она говорит, что ее все домогались на работе. И шлепали по заднице, и говорили пошлости всякие. Ты понимаешь? Все, Жора.
Признается Ирина, что она музыкант.
И что это меняет?
Многое.
Многое? Конечно. То есть, если она... Ирина, если вы выступаете в костюмах, как у группы Виагра, тогда, возможно, это объяснит.
Если
с другой стороны, как...
саксофон, все, уже не работают все правила.
Кошмар какой-то. Я не знаю. Катерина Звягинцева, сколько раз ты сталкивалась с домогательствами на работе?
Ни разу.
Ты много где работала?
Голосование.
Я работала за свою жизнь, я работаю с 19 лет, ну подумай.
Ну нет, ну я имею в виду, что места же много было.
Ой, знаешь, мест было много. Ну, я помню, например, у нас в Казани был парень по фамилии... Ой, ладно, Дим Фторов. И он очень такой любвеобильный парень. И он просто тебя мог сгрести так в охапку, просто поцеловать и отпустить, сказать, какая ты сегодня хорошенькая. Вот можно расценить это как домогательство или...
Если очень захотеть.
Да, или это наоборот, тебе приятно, и ты идешь такая... И тебе радостно почему-то.
Если тебе приятно и тебе радостно,
значит,
тогда нельзя. Тогда нельзя, да.
Новости впереди.
10:35 в Москве. Сегодня 1 августа, суббота. Это радиостанция «Говорит Москва». С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Доброе утро.
Ну что, давай оставим рабочую тему. Я считаю, что надо все-таки серьезно относиться к работе. Ты сказал, что ходить на работу, чтобы наряжаться и тебя домогались, это неправильно.
Неправильно. Надо ходить на работу, чтобы работать. Угу. Но вот насколько можно ходить сразу на несколько работ, чтобы работать?
Ну, получается, у тебя, я смотрю, неплохо получается.
Это, у меня получается. Но говорят, что, по идее, получаться не должно. По крайней мере, так говорит замруководитель Департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства Федерации независимых профсоюзов России Елена Косаковская.
Она говорит, что работа тебе по совместительству должна оплачиваться, во-первых, как сверхурочная, угу. А во-вторых, у тебя слишком длинный рабочий день, поэтому ты не можешь быть эффективен.
А, то есть, если ты отработал целый рабочий день на одной работе и потом перешел на другую, то тогда вот твоя эффективность должна существенно упасть. И тогда не получится. Ну, наверное, в этом логика есть.
Да, сильно ты сейчас упахался с 9 до 11?
А, нет.
Такой вопрос у меня.
Сейчас нет.
Я тебе больше скажу. У тебя полный рабочий день.
Даже и потом не пойду никуда.
И потом никуда не пойдешь, да?
Да.
Просто я чисто интересуюсь.
Нет, сегодня нет.
Но это же у нас полный рабочий день.
Ну, да. Ну. Но имеется в виду, конечно, 8-часовой рабочий день.
А, в этом... А так, так работают, да?
Представляешь, по 8 часов...
Господи.
Кошмар, какой ужас. Нет, ладно. Нам, как вы любите нас и наши, значит, большие, длиннющие, тяжелейшие рабочие, значит, часы по номеру 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, и звоните нам 7373-94-8, код 495. Но ведь у тебя бывает такое, что ты сначала, у тебя смена как новостника, потом у тебя смена как редактора сайта, и ты вот с утра до вечера сидишь, вот буквально недавно была такая ситуация, я все удивлялся, я думаю, вроде сегодня слышал голос в эфире,
да.
Читала новости с утра, потом, значит, смотрю где-то там в рабочих чатах, что кто на сайте?
Я.
Женя говорит, я. Я думаю, сколько можно-то? Сколько она сегодня работает? Это кошмар.
У меня бывают такие смены, слушай, но я, во-первых, это для того, чтобы у меня было больше выходных, соответственно. Угу. Понимаешь, удобнее же две смены в один день отработать, а потом у тебя три выходных, например, вместо двух.
Но насколько... Да, согласен. В этом смысле удобно. Удобно, да. Потом три дня отдыхаешь, но...
Насколько хорошо я эффективна на сайте?
Хорошо ли ты, да, выполняешь свою работу вот во вторую свою смену?
Станислав Сергеевич Дорогой, это наш выпускающий редактор, напишите нам, пожалуйста, насколько я хороша. Или Антон Владимирович, вы тоже можете написать. Расскажите нам об этом. Ну, мне кажется, что я достаточно эффективна. Но, кстати, если бы было бы наоборот, то боюсь, что я бы к вечеру бы уже заплеталась бы языком.
То есть, если бы ты сначала писала, потом бы выходила в эфир как новостник?
Да, я думаю, что было бы тяжелее так.
То есть такой фактор все-таки присутствует. Логика здесь есть.
Определенная, конечно, есть. Я тебе...
Но надо ли запретить на законодательном уровне совмещать работы разные? Ведь бывает такое, что люди работают прям вообще на разных работах. Сейчас он там, я не знаю, предположим, на радио новости написал, закончил смену, пошел таксистом или вагоны разгружать.
Никогда с таким не сталкивалась, признаться.
А вдруг есть?
Ну, наверняка такое есть.
Да,
знала я одного радиоведущего, его уволили, а потом я его встретила, он был охранником в «Пятерочке». Что?
Это не по совместительству.
Такая карьера вот у человека так сложилась. Андрей Беликов пишет. Вот врачам, водителям и прочим, от которых зависит жизнь и здоровье людей, наверное, не надо. Вот тут вопрос уже про сдвоенные смены.
Я про этого ведущего, я подумал, что вот в «Пятерочке» его самая любимая часть работы была, это когда... Оксана, подойди на пятую кассу, знаешь?
Да.
Микрофон сразу вспоминал свое
прошлое. Хорошая дикция, да. Вот это все.
Лучше всех произносил эту фразу.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, вот как вот не совмещать, допустим, вот в деревне, допустим, вот я единственные вакансии там поселил на 4500 рублей, как прожить? Вот советская власть гарантировала нам 8-часовой рабочий день, там право на труд, на отдых, так сказать, а вот нас, конечно, украли все эти права, так сказать, нас сейчас выжимают, так сказать, вот эти проклятые буржуины, то есть...
То есть так, как проклятые буржуины отняли вот эту возможность на честный труд и честный отдых, то запрещать совмещать работу нельзя, потому что все-таки как-то надо человеку прокормиться, правильно?
закредитован в кабале находится ростовщиков, большая часть населения. Как же, так сказать, надо как-то выживать-то, поэтому приходится работать на трех работах, так сказать. Вот,
людям. Угу. Понятно.
Понятно.
Спасибо.
Спасибо. Итак, врачи по-любому подрабатывают, пишет нам деревенский парень. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
Доброе утро.
У меня вопрос вот какой. Вот у нас сейчас говорят, с 1 сентября будут классы в два раза меньше, да? Чтобы рассадка была нормальной у детей.
Так.
То есть учитель будет сначала вести урок для одной половины класса, потом для второй половины класса, да?
Наверное. Вот. Посмотрим, сколько? Как это будет. Ну, звучит, да, как примерно что-то такое похожее.
Не, ну учителей-то в два раза больше мы не найдем. Вот так одномоментно, с 1 сентября.
Быстренько не получится, да.
Не получится. Вот они на сколько ставок будут работать? А плюс еще классное руководство, да? А плюс еще это как ее продленка.
Ну, по-моему, продленки там другие учителя обычно бывают.
Нет? Ну, когда как, мне
когда
кажется.
Как,
когда
да?
как, да. Ну,
не, ну тогда-то должны быть тоже две группы продленного дня по 15 человек.
Ну, это зависит от того, сколько изначально там в этой группе. То есть она, может быть, это и сама по себе маленькая.
Ну, может быть, и такой вариант. Но вот с уроками-то как быть? Сколько вот они будут ставок?
Кстати, это любопытный вопрос. Спасибо. Никогда об этом не задумывалась.
Думаю, да, я тоже не задумывался. Спасибо, Анна. Я думаю, что... ничего со ставками не поменяется. Вот как работали, так и будут работать. Только будут работать больше. Ну, извините, это все-таки время такое. Да, приходится. Придется так работать. Ничего с этим не поделаешь. Это не на постоянке.
А, ну, если не на постоянке, то можно.
Да.
Вот. Влад Старый нам пишет. А если я с утра читаю лекцию, днем кафедра, а потом занимаюсь наукой, а потом дом, это много работы или одна? Так, нет, Влад, это все одна и та же работа. Вы же все в одном месте делаете. И лекцию, и кафедру, и науку тоже в одном месте.
Есть, вот я не помню, есть какое-то различие между в терминологии. Работа по совместительству и работа как-то совмещенная. Ну, в общем, там есть какой-то второй термин. В общем, одно означает, что ты работаешь там же, например, в том же заведении, ну, вот как в да. университете, там, лекцию читаешь, потом научный работ.
Да, на полторы ставки, например.
Да, а есть, когда у тебя две абсолютно разные, никак не связанные друг с другом деятельности. То есть сегодня вот как ты в эфире сидишь, а завтра вагон разгружаешь. Или нет, сегодня утром ты сидишь в эфире, а вечером вагон разгружаешь. Вот так. Вот это две разные вещи. И вот если первое, то в принципе нормально, когда ты все в одном месте делаешь, плюс-минус как-то связана твоя трудовая деятельность друг с другом. А вот второе уже тяжелее, потому что ты на второй работе будешь просто уже уставший заранее.
Ну, не знаю. Вот мой муж, например, который работает на трех работах, сейчас иногда на четырех, вот сейчас всего лишь навсего на двух. Вот он говорит, что смена... место, где ты находишься, где ты работаешь, это уже как будто бы отдых. То есть вот он, например, считает, что вот как у меня сидеть с 7 утра до 10 вечера в одном и том же месте, вот здесь вот в нашей редакции, это тяжелее, чем ему в том же самом режиме, но переехав из одной редакции в другую.
Возможно. Не
вот ты понимаешь?
Но тут, мне кажется, индивидуальная история. Кому как.
Я не знаю, мне кажется, что вот, ну, просто у нас тоже есть такие коллеги, вот, пожалуйста, у нас Антон Кравченко работает в двух разных местах, там, выпускающий наш тоже в двух разных местах работает, и они тоже говорят, что вот, когда ты вроде приезжаешь с одной работы на другую, то как будто бы у тебя и день новый, и все заново началось. А нет такого ощущения, что у тебя один бесконечный день сурка, который начался в 7 часов утра и закончится бог знает когда, ты уже немножечко выжатый.
Логика в этом есть.
Потом, опять же, я понимаешь, согласен. Тут еще есть психологический момент. Ты пришла в 7 утра на работу, да? Здесь никого еще нет. Потом пришел звукорежиссер. У него закончил смену, он ушел.
Звукорежиссер уже ушел, да.
Да, потом пришел выпускающий, у него закончил смену, он уже ушел.
У всех смены закончились,
осталось только ты. А ты все еще здесь, да. И ты уходишь последняя, когда здесь уже никого нет. То есть ты пришел, когда никого нет, и ушел, когда никого нет. В смысле? Вот это вот, понимаешь, всех уже 8 раз все что-то изменилось, а ты все еще сидишь вот здесь, вот, значит, радио говорит Москва, здрасте.
Ну, согласен, да, есть логика. Наблюдатель пишет, а вагоны — это фитнес. Почему нет?
Кстати,
да, как к фитнесу к этому относиться?
Ну.
Но еще есть тоже разница, говорят многие, что можно, например, если у тебя одна смена на одном месте работы, она, предположим, ты там больше головой работаешь.
А на другую больше руками.
Больше руками, да, физическое, тогда типа нормально.
Ну, вот, пожалуйста. И ты сразу чувствуешь прилив силы, бодрости, как будто в зал сходил. Не вагоны разгружаешь, а просто это...
Значит, вагоны можно.
Вагоны можно, однозначно. Разрешаем. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Здравствуйте, Александр, предприниматель. Ну, смотрите, это очередной законодательный бред. Вот. Кому точно нужно запретить что-то делать, так это, наверное, нашим политикам и депутатам. По крайней мере, депутатам точно. Но как это будет регулироваться? Раз. Два. Допустим, когда я начинал делать свою фирму, делать бизнес, я занимался одновременно 10 там должностями, понимаете? Я делал все там. Я был и редактором сайта, и сам делал сайт, и грузчиком, и бухгалтером, и все. Ну, давайте запретите мне это, ну, попробуйте.
Ну, не, вот, но вы были индивидуальным предпринимателем, как мне кажется, в первую
нет,
очередь.
Нет, я так, есть, я, да. Ну, как бы, я предприниматель, то есть у меня сам, как бы, своя компания. Но, опять же, работу сотрудника оценивают руководители по его эффективности. Да хоть на 3-5 работаешь, какая разница? Но если ты эффективен и там, и там, и там, если тебя держат на 3-4-5 работах, значит, ты полезен, и все. Причем здесь вообще законодательство и очередное, ну, на самом деле, да, реально бред.
То есть ваш выход просто оставить это на откуп
работодателю,
пускай он оценит, нужен ему такой сотрудник или нет.
Как это было, так это останется, вне зависимости от мнения этого уважаемого депутата.
Все, спасибо. Спасибо, интересно. Андрей Дыдриков пишет: две работы, а жить-то когда? Так все удовольствие на работе пропустите. Так это работа одна, одно удовольствие сплошное.
Хорошо, когда работа одно удовольствие сплошное. Ну, а если никто не домогается?
То вообще непонятно, зачем туда ходить.
Тогда, конечно, грустно.
Да, однозначно. Нет, ну на самом деле, я вот иногда встаю в 7 часов утра, в 6 часов утра, чтобы в 7 часов утра оказаться на своей работе, и думаю: господи, какая она у меня классная. Я обожаю свою работу, правда. И вот если бы мне пришлось бы ее покинуть по каким-то там независящим от меня причинам, я бы рыдала и плакала. Как можно? Это лучшее место на земле, серьезно.
Действительно, в 7 утра у тебя возникают такие мысли?
Ну, слушай, я не люблю рано вставать, мне не очень бывает комфортно иногда. Угу. Особенно если это зима, ты понимаешь, да, вот это вот слякоть. Да. Да.
Все похоже на Петербург.
Все похоже на Петербург, сразу
рука
хочется,
тянется, да, к пиле,
да, да, вот что-то вот такое происходит у тебя с утра, тебя вообще ничего не радует. Думаешь: господи, зачем мне все это надо? Потом приезжаешь и думаешь: а вот за этим, потому что это кайф. Надо любить как-то свою работу, как-то, ну, можно же найти работу, которая будет тебе приносить радость.
Ну, в идеале,
конечно.
Вот,
например,
конечно,
там будут коллеги приятные, не такие, как у меня, а нормальные.
Которые домогаются.
Да, например, да.
Почему нет?
Ну, ты понимаешь, да? Владислав Трофимов нам пишет: потому что это у вас не работа.
А, ну, почему?
Действительно, только у вас, Владислав, работа. Ага, у нас тут, знаете ли.
Угу. Ну, мы языком тут с тобой мелем просто.
А как это мы знаем, не мешки ворочать.
Да.
Да?
Согласен. Ну, вот, ну, мы-то потом на вокзал, к вагонам.
Ничего, да, не расстраивайтесь, не волнуйтесь за нас. Известный факт, что лучший отдых — это смена деятельности, пишет Ирина. А наблюдатель предложил мне немедленно урезать зарплату в половину. Наблюдатель, почему? Вы плохо чувствуете себя, мне кажется. Вы
же... Это потому что она... Потому что Жене нравится работа? Эх, если нравится, тогда работай бесплатно.
Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Тут вообще-то вещи не связаны.
А неплохо, в принципе. А если я скажу, что мне вот не нравится, мне твою зарплату еще отдадут, как ты думаешь? Надо пообщаться с начальством. Обсудим это.
Ты, слушай, подожди, я бы на твоем месте не стал бы такие предложения делать. Жор, слушай, ну все нормально же. Ну, нормально же сидели. Даже самая любимая работа надоедает, если заниматься ей 12 часов в сутки каждый день, пишет Андрей Дыдриков, ничего подобного. Не надоедает любимая работа, если ты будешь заниматься ей 12 часов в сутки каждый день.
Можешь устать от любимой работы.
Ты можешь устать, но она будет любимая все равно.
Да, надоедать, наверное, нет.
Вот ты же любишь свою работу, Жора?
Очень.
Вот, поэтому ты можешь работать за половину ставки? Может быть, ты
тогда
поговоришь
тогда
об этом
нет.
С руководством?
Вот какая отстойная работа, дайте мне больше денег. Все деньги Фоминой, пожалуйста.
Наблюдатель пишет, что я бесплатно буду работать, может быть, даже доплачу, чтобы, так сказать, иметь счастье здесь трудиться. Но это неправда.
Но это про доплачу, мне кажется, конечно, лукавит наблюдатель, про доплачу, чтобы работать.
Ну, нет,
на
правда.
Своей любимой работе. Но, конечно, хорошо, когда у тебя работа любимая. А если работа нелюбимая? Если работа у тебя, ну, в первую очередь, тебе нужна для того, чтобы купить себе хлеб. Вот ты зарабатываешь просто деньги. Ты не любишь свою работу. Как ты думаешь, есть люди, которые любят, я не знаю, работать в шахте или вагоны разгружать?
Наверное, нет. А может быть, и есть. Я не знаю. Тут, во-первых, есть сразу много вариантов. Во-первых, первое. Во-первых, первое. Чувствуешь, да? Да. Я сразу, я на своем месте, вы понимаете.
Да, в 12 часов программа «Русский». Подключайтесь, это был рекламный ролик.
Ну смотри, кто на что учился? Это первое. Но если ты больше ничего не можешь делать, кроме как разгружать вагоны, это, наверное, вопрос к тебе.
Ну давай, хорошо.
Ну, предположим, да?
Предположим, например, да.
Ты можешь сделать что-то для того, чтобы изменить... Ты сейчас скажешь, что если ты живешь где-нибудь в, не знаю, каком-то бассейне, где добывают уголь, только там, кроме как в шахте, особо-то работать негде. Ну, можно оттуда уехать. Придется, скорее всего, оттуда уехать, если тебе по-человечески претит добывание угля. Да?
Сейчас такой богатый папа, бедный папа немножечко в эфире, знаешь?
Ну да.
Если тебе не нравится, встань, поверни свою жизнь в другую сторону, ты все сможешь, главное захотеть.
Ну да, что-то в этом стиле. Да. Нет, ну слушай, Тони правда Робинс. Же, существуют же какие-то курсы, которые помогают человеку определиться с тем, вот. Чтобы...
Курсы пошли. Я говорю, Тони Робинс, да, бизнес-тренинг
в эфире, говорит Москва. Продала бы вам сейчас немедленно.
Ну... Я и говорю, счастье, если у тебя, твоя работа приносит тебе удовольствие. Наверное, надо стремиться к тому, чтобы заниматься тем, что тебе нравится. Но не у всех так, конечно, получается, к сожалению. И у некоторым приходится работать на нескольких работах, чтобы прокормить семью, оплатить ипотеку.
И всех они не любят, да?
Да.
Все нелюбимые.
Но вот запрещать им заниматься этим... Законодательно, мне кажется, лишнее. Я согласен с нашим слушателем, который говорит о том, что давайте оставим это на откуп работодателю. Если работодателя устраивает, как работает человек, все, тогда какие проблемы вообще? Вот если не устраивает, он говорит, ты приходишь уставший и делаешь свою работу плохо.
И сидишь с погасшим взором.
Да, и просто увольняет его тогда, и у него нету больше второй работы. Вот это должно выглядеть так, как мне кажется.
Ну да. Хорошо ли ты делаешь свою вторую работу или нет?
С другой стороны, здесь же еще идет речь о том, что вторую работу надо тогда оплачивать как сверхурочную работу.
Ну вот это вот как бы с какой стати спрашивается?
Да почему работодатель на второй работе не виноват?
Он не виноват в том, что у тебя уже есть первая.
Да, что у тебя есть первая, действительно.
Ну правда. Это же какая-то ерунда. Вот, пожалуйста, 524-й нам пишет. Думаю, так как у некоторых большая зарплата, поэтому у них и работа любимая. А некоторые даже никакую найти не могут и работают просто за деньги, чтобы жить. Такие некоторые около 70% россиян. Я не думаю, что здесь есть прямая связь с зарплатой. Что если большая зарплата, то работа любимая.
И
ничего подобного.
Часто, что зарплата большая, но при этом ты все равно не любишь то, что ты делаешь.
Да, идешь и рыдаешь. Вот, пожалуйста, Денис из Блашихи нам пишет. На работу нужно идти как на праздник. Если так не происходит, то либо крепись за денежку, либо ищи другую работу.
Да.
Вот Денис Балашиха, он просто спонсор моих высказываний, мне кажется, сегодня.
А ты на Балашиху наезжал, а там живут мудрые люди.
Вот Денис, он молодец, да. Денис, Балашиха хорошее место, живите там дальше. Виталий Фили понимает, насколько у нас тяжелая работа, ты видишь? Нет, он говорит, мешки ворочать легче. Вот приехал товарный поезд из Астрахани, таскай себе мешки из вагона, а языком трепать, тем более в эфире, нужно же тему придумать, материал найти, гости, может, кого пригласить, а гости бывают капризные. Виталий, я вам так скажу, гости в основном капризные бывают. Не то, что бывают, а все время такие и есть. Влад Старый утверждает, что он занимался удовлетворением личных интересов за государственный счет всю свою жизнь. Делал это успешно. Подождите, Влад, вы же работаете в университете и читаете лекции. А? В каком-то смысле?
Знаешь, мне что напрягает? Меня напрягает сообщение человека, который подписывается как наблюдатель. Так,
ты знаешь,
не хочешь бесплатно?
Он подписывается не как наблюдатель. Значит, проблема в том, что он подписывается как Бабаян.
Значит, не хочет работать. Значит, придется уволить. Бабаян.
Есть у меня какие-то вопросы здесь? Ты уже... Положи телефон. Положи телефон, пожалуйста. Отложи телефон. Я не хочу, чтобы ты сейчас кому-то писал. Я начинаю нервничать.
Наблюдаем.
А, так, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Алло.
Извините, пожалуйста, Верк. Мы уже на первом месте рабочие ресурсы находимся, то есть мы должны как бы получать природный рент, ведь фактически мы не должны работать.
Очень, очень плохо слышно, к сожалению.
Плохо слышно,
очень.
Да. Что-то на первом месте, но
да,
не услышали.
Но мы не поняли, что. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, да. Курск. Про работу еще там, да?
Да.
Вот у меня был период начала 80-х, где я 5 лет работал на основной работе, связанной с вагонами, с обеспечением безопасности. И по вечерам в баре делал дискотеки, то есть трепал языком и крутил музыку.
Ну, отличная работа.
Казалось бы, тяжелая работа, и вторая настоящая, в которой удовольствие крутишь музыку, что там общение, что-то там делаешь, языком мелешь, вот. Но после бара я всегда высосанный прям, это самое, до того уставал, вот. А 12 часов мог отработать запросто. Вот, интересно, что у меня пересекались все эти дела. Вот, мне надо было одновременно и там, и там. И вот, когда надо было что-то отправить, поезд или чего-то, я... Мне выкидывали красное знамя такое, когда рации не было еще. Я ставил какого-нибудь Тео Ланоса на 40 минут. Справлялся там. И вот в течение 5 лет вот этот кошмар был у меня.
Угу. Но все-таки крутить диски, это же ну, для души было тоже приятнее.
Да, 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 там заряжался, атмосфера такая, все-таки ты тоже заряжаешься, людей заряжаешься, ну и деньги зарабатываешь, но, конечно.
А производительность, производительность падала на каком-нибудь из месте работы?
Не-не-не-не-не, наоборот, это самое, то есть адреналин вот этот вот, и бегал быстрее, в общем, 5 лет, ну 5 лет тяжело, конечно.
Понятно. Причем
каждый день, каждый вечер. Понятно. Не пропустил ни разу за 5 лет.
Спасибо, спасибо.
Слушай, ну, на самом деле, вот у меня есть подружка, она пиарщица, пиарит всякие мероприятия, и у нее ее жизнь выглядит так, как будто бы она живет максимально праздно, то есть она все время на каких-то вечеринчиках, тусовочках, все время с бокалом, ну, прям смотришь, думаешь, ну, не работа, а мечта, с ней когда встречаешься, она говорит, слушай, знаешь, меня вообще уже ничего не радует. Я уже не хочу ни на какую тусовку, ни на какую вечеринку. Вот мы сейчас сидим с тобой в ресторане, я думаю, сейчас шампанское принесут, пить придется. Ну, но кошмар
когда,
же.
Ну, когда праздник, становится работой.
Да, да. И вообще
сразу
никакого кайфа в этом нет.
К празднику по-другому относишься, да. Ну, со стороны-то так не кажется. Со стороны, вот, особенно если ты не знаком с человеком и не знаком с индустрией, тебе, естественно, кажется, что, ну, это же просто каждый день праздник, ты тусуешься, и тебе за это платят, мечта.
Нет.
Любой праздник надоест.
Ну да, должно быть какая-то... А как теперь тебе себе
тем
праздник...
Тем более, если ты его организовываешь.
А как тебе теперь, главное, самому себе устроить праздник, если у тебя вся жизнь состоит из праздников, и чтобы у тебя самого лично случился праздник, что
на
нужно
вокзал,
сделать?
На вокзал и мешочки. Раз,
ну
пошло.
Да, как-то...
И кайфуешь вообще, и никакого шампанского не надо.
Вот ты понимаешь? Это же очень сложно, мне кажется. Михаил пишет. Назначение государства гарантировать, а не запрещать. Восьмичасовой рабочий день, значит, тебя не могут заставить работать больше 8 часов. Так нас никто и не заставляет. А если человек хочет, то он свободен в своем выборе, работать больше или нет. Максимум можно опубликовать виды работ, запрещенных к совмещению. А государство пусть так организует свое общество, чтобы людям не приходилось напрягаться сверх меры в силу необходимости.
Интересно, это вот какая работа должна быть запрещенной к совмещению? Например?
Врачи.
Врачи, авиадиспетчер, например, да?
Да,
что-то такое.
Водители такси, наверное.
Что-то, где зависит, от тебя зависит чья-то жизнь.
Да. Ну, не знаю, машинисты поезда.
Да, согласен. Есть логика в этом, причем я с ней склонен согласиться.
Тогда получается, что в ситуации, в которых от тебя зависит чья-то жизнь, такие работы должны более высоко оплачиваться.
Более высоко оплачиваться, да.
От нас вот, кстати, зависит чья-то жизнь? Я считаю, что очень зависит.
Да?
Да.
Серьезно?
Но подожди, вот ты проснулся, и ты либо несешь людям счастье, либо ты несешь им депрессию и Петербург.
А мы несем Петербург, а мы несем счастье людям, как тебе кажется? Давай чуть похвалим себя.
Конечно, несем людям счастье. 2 часа каждую. 2 часа в субботу, 2 часа в воскресенье мы несем людям счастье. А ты еще 1 час в воскресенье, а я 1 час в субботу. Понимаешь, по три часа.
По 3 часа в день счастья.
Да.
И вы говорите еще, что у нас легкая работа.
Это мы от себя счастье отрываем.
Свое счастье все вам. Все счастье вам.
Вот, пожалуйста.
Вот 34-й пишет, спасибо большое за Балашиху. Если вдруг вы не согласны, то 1 человек в Балашихе точно за нас, на
вот,
нашей стороне.
Вот, понимаешь, потому что мы несем ему счастье. А потом все эти люди, которые...
А деревенский парень говорит, сегодня нет. Деревенскому парню сегодня не понравилось.
Сердца у вас нету, деревенский парень. Совести у вас нету, деревенский парень. Ой,
ну,
не знаю.
Так?
Вообще. Прям просто вы даже не понимаете, как вы сейчас нас ранили. Вам кажется, что мы такие толстокожие, а мы на самом деле очень нежные и ранимые.
Виталий Филида, вы как вообще, как единороги, жаль, по радуге не бегаете. А вот вы включите трансляцию нашу в интернете. Вдруг радуга здесь есть, и мы с удовольствием по ней пробегаемся туда-сюда. С вами была Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Мы несли вам счастье, друзья. Пока.
До завтра.